В этом эпизоде мы поговорим о Вашингтон Кэпиталс и их пятиматчевом крушении в серии Сайлендерс. Что произошло с командой Александра Овечкина, которая снова, по крайней мере на словах, нацеливалась на Кубок Стэнли? Справедливо ли был уволен Тодд Риордан? Почему Вашингтон на протяжении всей эры Овечкина экономил на главных тренерах, приглашая на эту должность одного новичка за другим? И изменится ли это сейчас? Какое будущее ждет Илью Ковальчука, которому этот плей-офф совершенно не удался? Почему уже в первом раунде из гонки выпал действующий чемпион Сент-Луис, которому практически не смог помочь Владимир Тарасенко? Означают ли все эти ранние вылеты Питтсбурга, Вашингтона и Чикаго, что в НХЛ на наших глазах происходит смена элиты? Подробно поговорим сегодня обо всем этом и напоследок оставим вас с прогнозами на второй раунд плей-офф. Добро пожаловать в специальный второй сезон подкаста «За бортом». Всем привет! Меня зовут Павел Стрижевский, я обозреватель NHL.com.ru и ведущий подкаста «За бортом». Надеюсь, что и эти две недели, в которые уложился первый раунд плей-офф, не заставили вас скучать. Здесь был и шестичасовой марафон с пятью овертаймами между Тампой и Коламбусом, и великолепные камбэки Далласа против Калгари, и новые неожиданности в сериях с фаворитами. Но если у вас и не получалось по ночам смотреть все эти матчи в прямом эфире, не огорчайтесь, потому что эти эпизоды мы с моим коллегой Сергеем Демидовым записываем как раз для того, чтобы вы были в курсе всего самого важного и интересного. Поехали! И я снова рад представить вам своего соведущего, старшего редактора NHL.com.ru Сергея Демидова, который как доярка ударница сейчас каждую божью ночь просыпается по будильнику то ли в 3, то ли в 4 ночи, чтобы держать нас в курсе абсолютно всего, что происходит в НХЛ. Как дела, Сереж?
Привет, Паша. Дела замечательно. Сравнение с дояркой. Давай оставим за бортом.
Хорошо. Значит, поскольку ты, в отличие от меня, следил прям совсем за всеми сериями первого раунда, за всеми 8 штуками, мне хотелось бы начать с разговора о западной конференции, а точнее о уже не действующим обладателем Кубка Стэнли, а Сент-Луисе, который, ну, не знаю, неожиданно для тебя или нет, но проиграл Ванкуверу в 6 матчах. Почему, на твой взгляд?
Слушай, ну, комплекс причин, конечно. Одна из причин, самая напрашивающаяся, много говорилось после серии про неудачную игру вратаря Джордана Биннингтона, который в прошлом году творил чудеса, а в этом в серии с Ванкувером отразил только 80% бросков. Такой надежностью сложно рассчитывать на что-то большее. Кроме того, фактически Блюз в серии играли усилиями лидеров. Райан О'Райли был блестящ. Сент-Луис проигрывал в серии 2-0, отыгрался, сделал 2-2, в первую очередь усилиями О'Райли. Фантастически играл. Но не поддержали его партнеры. И если ты помнишь, в пятом матче Сент-Луис вел 3-1. И, в принципе, да, был близок к тому, чтобы окончательно перевернуть серию. Я думаю, в тот момент мало кто сомневался, что так произойдет. Потому что Ванкувер достаточно молодая команда. У них мало опыта игры в плей-офф Блюз. Ну, состав почти не поменялся, все те же лица. В том году, если ты помнишь, Сент-Луис такого преимущества не разбазаривал. Но они пропустили 3 шайбы подряд за 10 минут, что-то такое, и уже совсем рассыпались в четвертом матче. И, конечно, не хватило Владимира Тарасенко, который принял участие в первых двух играх, потом уехал в Сент-Луис лечить плечо. Очень печальная история, которая, конечно, очень волнует всех в Блюз, потому что, ну, очень много пропустил Владимир. Практически весь регулярный сезон, да, не смог помочь команде в плей-офф. Волнительно за него, за его будущее. Хочется, чтобы у него все, наконец, было в порядке, чтобы плечо его оставило. Но вот пока как не оставляет. Если говорить о наших российских игроках, то Иван Барбашова тоже не хватило. Он уезжал в Сент-Луис, опять же, к супруге, которая родила ребенка. И вернулся только на 2 последних матча, которые Сент-Луис как раз проиграл. В этом, конечно, не вина Барбашова. Но, вот, наверное, ему не хватило времени адаптироваться, чтобы показать свой максимум. В том году он был вообще лидером всего плей-офф по силовым приемам. И давал Блюз вот эту энергию, за счет которой они питались. Если ты помнишь, они вообще на каждый матч финала с Бостоном именно четвертая тройка выходила на стартовое выбрасывание. Настолько было велико доверие Крейга Берубе. В этом году вот этой глубины у Блюз не было. Вот комплекс причин. И Сент-Луис, наверное, был вообще удобный соперник для Ванкувера. Я вот так скажу.
Наверное. Знаешь, просто, если ты помнишь, когда сезон начинался, ну, мы все ждали от Ванкувера какого-то роста, прогресса, но я не думаю, что кто-то из нас предполагал, что они пройдут, во-первых, так далеко, и, во-вторых, будут так здорово как-то и боевито при этом выглядеть. И, знаешь, мне кажется, они же забили прорву голов просто Сент-Луису. Блюз такая очень хорошая оборонительная команда с элитными защитниками, которые такие универсальные парни. Там и Алекс Петранджело, их капитан, который все вообще умеет. Один из, наверное, 3-4 лучших защитников НХЛ. И Колтон Парайко, который там, 2-метровый лоб такой, который вообще никак не объехать. И пропустили столько шайб от Ванкувера, что, честно говоря, я просто был поражен этому.
Но Сент-Луис еще очень играл недисциплинированно, что против Ванкувера, у которого лучшее большинство в плей-офф, было чревато. И Кенекс, в общем, не прощали Блюз за вот эти ошибки. Не зря Урайли после серии сказал, что мы зачастую выглядели как юниорская команда. Вот тебе ответ.
Да, и Сент-Луис таким образом стал очередным чемпионом, который сложил полномочия. Фактически сейчас, если вспомнить вообще всех, кто выиграл Кубки Стэнли за последние 10 лет, в строю всех этих команд только Бостон, который выиграл свой кубок в 2011 году. А, соответственно, Чикаго, Питтсбург, Вашингтон все сошлись с дистанции, причем, сейчас мы еще к этому вернемся, довольно неприглядным образом, я бы сказал. И здесь как раз хочу и перейти. Вашингтон Кэпиталс эту серию уже все-таки я более внимательно освещал. Она была в Восточной конференции, которую я в какой-то степени отвечаю в этом плей-офф. И давай поговорим с тобой про Вашингтон, который проиграл своему бывшему тренеру и Нью-Йорк Айлендерс в 5 матчах. И я думаю, что не будет преувеличением сказать, что они опозорились. Я хотел назвать это своими именами. Это, знаешь, когда они проиграли Каролине в 7 в прошлом году, причем по ходу 7-го матча вели 3-1, и упустили это не был позор, это была конкурентная борьба двух хороших команд, которые сражались до последнего, и обе достаточно сильно хотели победить. Здесь я этого не увидел. Знаешь, я хотел бы, наверное, как-то... Я вижу несколько причин, почему это с Capitals произошло. Попробую перечислить. Первое из них, мне кажется, что они не то чтобы присытились своими успехами. То есть, конечно, выигранный кубок в 2018 году, уверен, что это влияет на психику лидеров и, так сказать, делает их карьеру более состоявшейся, и они чувствуют себя более уверенными в себя. Но одновременно с этим это как-то отнимает у них голод какой-то, наверное, вот... Мы сейчас видим, скажем, с каким голодом, с каким отчаянием играет Ванкувер в решающие моменты. Да, мы видим, как бьется Даллас. Сумасшедшие совершенно камбэки делает один за другим. У Вашингтона этого не было. Я этого, честно говоря, не увидел. Знаешь, Айлендерс в этой серии их откровенно перехотели, я считаю. И... Да что, это не я считаю. Это так считает и Николас Бэкстрем, и Джон Карлсон, которые говорили ровно об этом после окончания 5-го матча. Что было заметно на глаз, что Айлендерс хотели этой победы сильнее. Причина номер один. Причина номер два. Все голы у Capitals в этой серии забили 3 человека. Александр Овечкин забил 4, и по 2 забили Евгений Кузнецов и Ти-Джей Оуши. Причем Овечкин оказался единственным, кто сумел вообще хоть раз в 5 матчах забить в равных составах. Все голы Кузнецова и Оуши были в большинстве. Ну куда с такой вариативностью нападения, что называется, если нет вклада ни от кого, кроме 3 людей. Кроме того, Capitals оказались самой недисциплинированной командой первого раунда. Не по абсолютному количеству штрафов, потому что они всего 5 матчей сыграли, но по количеству штрафов за 60 минут они схватили их больше всех, по 5.71. Опять же, может быть, Айлендерс и не элитная команда в реализации большинства, но когда ты нарушаешь правила больше всех в НХЛ из 16 команд участников первого раунда, то да, ни к чему хорошему это, как правило, не приводит. А еще один момент, естественно, важный был для них, это потеря Николаса Бэкстрема. Он получил травму еще в первом матче, причем в первом периоде первого матча. В него очень жестко и слегка запоздало врезался капитан Айлендерс Андерс Ли. Там такой мощный хит в грудную клетку, которого Бэкстрем не ожидал. Он был повернут в этот момент в другую сторону. Он следил за шайбой, которую он уже отпасовал там за пару секунд до этого. И похоже, что получилось трясение мозга в результате. Пропустил матчи 2, 3, 4. Похоже, что он так на морально-волевых вернулся на 5-ю игру, но фактически помочь команде не смог. Из-за этого, естественно, дополнительная нагрузка выпала и на Кузнецова, которому пришлось двух звеньях фактически играть, и на Ларса Эллера, который вообще такой оборонительный форвард, но был вынужден слегка выступать и в топ-6 в том числе. В общем, Бэкстрема им, наверное, не хватило. равно как его атакующего вклада. Вот. И, ну и напоследок, мы уже частично это затронули, сказав про то, что голы забивали всего 3 человека. Ролевые игроки были, ну просто совсем никакие. Там, если, скажем, Ларс Эллер, Карл Хагелин, такого рода люди, это оборонительные форварды, и у них все-таки от них не ждут там хет-триков и дублей в каждом матче. Но хоть что-то от них все-таки, наверное, ждали. Не дождались ничего, и, да и, честно говоря, в обороне они тоже не выглядели безошибочно, прямо скажем. Вот. Но такие люди, как Якуб Вран и Илья Ковальчук, уж они-то точно, их функция – это забивать голы, делать передачи и что-то создавать в атаке. Ничего не забили, ничего не создали. Ковальчук, по-моему, нанес один бросок за всю серию в створ.
Да, совершенно верно, один бросок у него за передачу.
Да. Ну, опять же, наверное, не очень справедливо от 37-летнего нападающего требовать, чтобы он взваливал команду на свои плечи. Этого, может быть, и не ждали, но ну, явно ни один бросок и там, по-моему, одна голевая передача у него за весь плей-офф, которая еще была сделана в матче раунд-робин где-то. В общем, не получили они ничего ни от своих джокеров, ни от своих, собственно, молодых звезд. Врана вполне можно было ждать какого-то роста по сравнению с прошлым годом, но у него откровенно не получилось, и причем он мало того, что ничего не забил сам, он делал еще такие очень грубые результативные ошибки, которые приводили к голам в ворот Вашингтона. Он терял шайбу на чужой синий, после чего там Айлендерс убегали 1-0. Он не возвращался в оборону, из-за чего, так сказать, было легче подкараулить отскок. В общем, это было плохо. Что стало в результате? В результате через 2 дня после того, как они откланялись в плей-офф, Тодда Рирдена уволили с работы. У Capitals прибудет новый главный тренер. И тебя хотел спросить, насколько тебя это удивило, что с ним решили расстаться в Capitals?
Ну, не удивило совершенно, потому что изменения в команде напрашивались. И после того, как Вашингтон 2 раза подряд при Рирдене выиграл столичный дивизион, и потом 2 раза подряд вылетел в первом раунде, что-то надо было менять. Наверное, особенно против Рирдена сыграло то, что серию он проиграл не кому-нибудь, а Барри Троцу, где разница между специалистами, наверное, все-таки, ну она была очевидна. Троц, мы все видим, что он сделал с Айлендерс. И здесь я хочу чуть-чуть вернуться прям к серии и сказать, что Вашингтон ничего не показал не только потому, что не очень сильно хотел, а потому что не смог. Нью-Йорк играл ровно так, чтобы не позволить Вашингтону развернуться. И в этом, собственно, тренерская заслуга. Барри Троц сделал из Айлендерс великолепную команду, которая, может быть, играет не в самый зрелищный, но в безумно эффективный хоккей. Вот, поэтому ген-менеджер Вашингтона Брайан Маклеллан не просто так говорит, что команда будет искать в первую очередь опытного специалиста. Потому что, да, и команда уже не молодая, Овечкин, Бэкстрим, Кузнецов уже не самые молодые люди, чтобы назначать им опытного специалиста. Нужен кто-то с именем, кто-то, кто найдет правильные кнопки в команде, сможет их нажать и вот из этого коллектива выжить максимум. Вот, поэтому отставкой Рирдена удивлен я не был.
Да, знаешь, я еще обратил внимание на такой совсем небольшой штрих. Я не знаю, видел ли ты, вот как только серия закончилась, ну там всегда бывает линейка рукопожатий, да, игроки выстраиваются, начинают друг другу руки пожимать, и тренеры друг другу руки пожимают. И вот когда Рирден вышел со своим штабом пожимать руки штабу Айлендерс, я, честно говоря, ожидал какого-то, знаешь, ну хотя бы, ну перебросьтесь парочкой фраз. Вы столько лет отработали вместе, 4 года в одном штабе Вашингтона проработали. Ни слова. Вот просто. Быстро руки пожали, разошлись каждый в свою сторону. Меня это, честно говоря, удивило. Я не знаю, может быть, там у кого-то на другого человека какая-то обида затаена. Ну, неважно, это, в конце концов, их дело. Но, знаешь, меня тоже не очень удивило увольнение Рирдена, я даже сказал, совсем не удивило. И, на мой взгляд, я вот как-то, знаешь, я несколько раз ездил в Вашингтон за эти годы, пока Рирден там работал главным тренером, и общаться по разным, так сказать, делам, по работе, и видел, как игроки, они не то что, знаешь, я не увидел какого-то авторитета, который вот Рирден имел бы в их глазах. Когда командой руководил Троц, я постоянно от игроков слышал упоминания Троца. Они говорят, они вот давая интервью, говорили о том, что вот там главный тренер сказал нам это-то или велел нам делать то-то, и там мы должны прислушаться к плану на игру и так далее. Здесь я не могу вспомнить вообще ни одного интервью игрока Вашингтона, где Рирден хоть как-нибудь упоминался. То есть они как-то жили своей жизнью. Вот у них есть команда, они и есть команда. А Рирдена словно как будто и не было их частью. Мне кажется, это вот такой довольно серьезный индикатор того, что был некий дефицит авторитета в глазах игроков у Рирдена. То есть они этого вопроса никогда не озвучивали, но как будто бы спрашивали, а ты вообще кто? С каким послужным списком ты тут пришел нами руководить? Кроме того, знаешь, у меня сложилось впечатление, что он, наверное, неплохой тактик. Я думаю, что он, пока он в штабе Берри Троца отвечал за оборону, он отвечал там за свои участки, он хорошо справлялся со своими функциями, потому что он хорошо понимает игру, он понимает, как нужно действовать в той или иной ситуации. Вот по части крестиков-ноликов, я думаю, что он достаточно силен. Но я не думаю, что он очень силен как мотиватор. Вот зайти в раздевалку и произнести пламенную речь, такую, чтобы там у всех вообще мурашки по коже побежали, я не представляю, как он это может сделать. Не совсем про него. Вот, и по всем этим причинам, да, я тоже не очень удивлен, что после двух исходов в первых раундах Capitals решили пойти другим путем. Меня больше удивило.
Ты прям разгромил Рирдена. Я бы не был столь категоричен, конечно. Я думаю, что просто Вашингтон попробовал пойти по этому пути, пути наследника Барри Троца. Понял, что, наверное, этот путь не самый верный. И ты, наверное, сейчас скажешь про то, какие вообще тренеры были в Вашингтоне.
Да, это был следующий момент. Знаешь, вот сейчас, после того, как Capital забили об этом своем решении, сейчас действительно сложно не обратить внимание на то, что за всю 15-летнюю эру Александра Овечкина, за исключением Троца, Вашингтоном руководили исключительно тренеры-новички. Uh-huh. Вот я перечислю. Первым был Глен Хенлон, потом был Брюс Будро, потом был Дейл Хантер, потом был Адам Оутс, потом был, естественно, Барри Трос, который все-таки уже пришел с опытом, с таким существенным опытом работы главного. Он 20 лет отруководил в Нэшвилле бессменно и, собственно, выиграл Кубок Стэнли с ними на четвертый сезон. И пришел Тодд Рирден потом. Значит, все пятеро, помимо Троца, были тренерами-новичками. То есть для них Вашингтон — это была такая первая проба тренерского пера в роли главного тренера. И, ну как это понимать? Это как какой-то там футбольный клуб в России все время любил экономить на тренерах, не считая, что роль тренера так уж велика. Вот здесь, видимо, было что-то подобное. Просто.
Слушай, ты честно сказал, что Нэшвилл выиграл чемпионство, я не понял.
Я не сказал, что Нэшвилл, я сказал, что Троц выиграл с Вашингтоном чемпионство, а до этого 20 лет работал с
ним. Я испугался сейчас, ладно.
Ну что ты, слушай внимательно. Да, ну вот и сейчас, по-видимому, они поняли, что уже сейчас не до экономии, эра Овечкина заканчивается, Овечкину в сентябре будет 35 лет, Бэкстрему, по-моему, уже 32, а Джону Карлсону уже 30, и пора, если они хотят что-то еще из этой вот плеяды великих хоккеистов что-то еще извлечь, им, безусловно, нужен наставник, который будет, как минимум, в их глазах иметь авторитет. Я не говорю, что он будет лучшим тренером, чем Рирден. Я не сказал, что Рирден плохой тренер. Мне показалось, что он не имел достаточного авторитета в глазах ветеранов клуба.
Кого ты видишь во главе Вашингтона?
Слушай, сейчас довольно много хороших безработных тренеров, среди которых можно выбирать. Я уж не знаю, захотят ли там Capitals общаться с Майком Бэбкоком, который не очень как бы легко и красиво уходил из Торонто, точнее, его уходили, да, и за ним там сейчас некий шлейф тянется. Но есть Питер Лавиолет, есть Жерар Галан, которые все они достигали больших успехов за последние 10 лет. Все они выводили команду в финал, уж как минимум. Uh-huh. И мне кажется, что любой из них, придя в Capitals, имел бы существенный авторитет. Не знаю, мне нравится вариант Жерара Галана, честно говоря.
Я с тобой абсолютно согласен. Я очень люблю Галана, он мне очень симпатичен. И, возможно, Вашингтон именно он и нужен. А, возможно, нужен флагман в лице Майка Бэбкока. Не исключаю этого.
Ну, посмотрим, да. Мне кажется, что вот кто-то из людей, которых я сейчас назвал, я уверен, что имя Вашингтон будет интересоваться и будет их интервьюировать, и посмотрим, договориться ли, потому что, безусловно, все эти люди, они не дешевые, они не пойдут работать за зарплату тренера-новичка, с ними придется разговаривать на уровне чуть-чуть других цифр, скорее всего. Хотел еще вот что тебя спросить. Вашингтон сделал... Ну, они не делали ставку на Илью Ковальчука, так будет неправильно сказать, но они попытались в качестве Джокера получить от него ну, какую-то помощь в плей-офф, да, помощи не получили. Что ты думаешь, теперь ждет Илью вообще? Увидим ли мы его еще в НХЛ после вот такого неудачного, прям скажем, заезда в Вашингтон?
Ну, у Ковальчука действительно не получилось зарекомендовать себя. Ты уже сказал, что один бросок в 5 матчах с Айлендерс, одно очко в августе, это он себя не очень, наверное, хорошо продал, и чтобы выйти на рынок вот так, чтобы забирали, отрывались руками. Найти команду ему будет тяжело, но возможно. И я думаю, что Ковальчука мы в НХЛ еще увидим, потому что желание там еще хоть отбавляй. Относительно физической формы Ильи никаких вопросов нету. Наверное, ошибка была в том, что... Ну, не ошибка, а Ковальчук не способен выигрывать матчи в одиночку. Ковальчук — это такая дополнительная опция, которая иногда может выстрелить. Ну и, опять же, в серии с Айлендерс ему это было крайне сложно сделать, потому что Нью-Йорк не позволил ничего не только ему, но вообще никому. Да? На это тоже надо сделать скидку. Я не исключаю возвращение Ковальчука в Монреаль, например.
Кстати, да, он там очень хороший.
У обеих сторон остались исключительно благоприятные впечатления от работы друг с другом. У Ковальчука там получалось, и там как раз такая команда, где у него будет достаточная роль, чтобы себя проявить.
Как еще... ты думаешь, если к нему возникнет интерес, да, даже со стороны того же Монреаля, как ты считаешь, речь может идти только про вот минимальный контракт и роль там в условном третьем звене с выходом во второй бригаде большинства или о чем-то другом?
Да, это совершенно не важно. Я не думаю, что это важно. Ковальчук, я думаю, будет готов абсолютно на все. А там уж ему роль найдут. Я не думаю, что когда договариваются... Нет, конечно, они обговаривают какие-то моменты, но Ковальчука в Канаде получалось и в большинстве играть, и в овертайме забивать. Помнишь, там классный гол у него был.
Помню, да. Он даже на стекло прыгнул там от счастья.
Я думаю, совершенно не важно. Роль ему найдут, и канадец как раз та команда, это была самая вообще молодая команда среди участников плей-офф, и он там может найти себе место. Я верю в возвращение Ильи на лед. Я надеюсь, что он еще не закончил. Возможно, конечно, ему придется пойти на компромисс с той точки зрения, что ему нужен Кубок Стэнли. Он вернулся в НХЛ ради этого. Конечно, с Монреалем шансы на это невелики.
Я хотел спросить, да.
Но тут уже придется выбирать. Либо идти за мечтой, либо... продолжать играть в хоккей. Наверное, вот эта вот дилемма, которую Илье предстоит решить.
Да, по-видимому так. Монреаль пока что не выглядит командой, которая прям находится в одном шаге от выигрыша кубка. Им еще расти и расти. Они очень хорошо себя показали в этом плей-офф, я считаю. Плей-офф, в котором им, в принципе, они не должны были оказаться, прям скажем. Но они не только оказались, они высадили оттуда Питтсбург и, в принципе, очень достойно выглядели, я считаю, ушли с высоко поднятой головой. Но да, я не уверен, что это тот клуб, который готов претендовать прямо на следующий год, а все-таки у Ильи время уже поджимает, 37,5 лет. Хорошо, друг мой, а вот этот вот тренд с ранним сходом Питтсбурга, Вашингтона, ну, к ранним сходам Чикаго мы уже вроде как начинаем привыкать, да, они за последние 3 года, в общем, ничего другого не делали, но, кстати, в этом году они даже выглядели получше, чем, может быть, 2 предыдущих. Но в чем вопрос? Вот если мы считаем, что Вашингтон, Питтсбург и Чикаго — это некая старая гвардия чемпионская, которая выиграла, 6 кубков Стэнли за последние 10 лет, все, они, получается, что они более не актуальны. Получается, что на авансцену вышли команды, которые берут свое, знаешь, таким опытом, не опытом, наоборот, а молодостью и задором, и все это бьет, наоборот, опыт и класс и мастерство.
Это хороший вопрос. Здесь есть о чем подумать. Наверное, я не склонен рассматривать вылет вот этих опытных чемпионских команд как большой тренд, хотя он, наверное, есть. Потому что мы все-таки сейчас существуем в очень особенных условиях. Плей-офф проводится в особенных условиях. И вот эта жизнь в пузыре, она накладывает свой отпечаток на отношение команды опытных игроков к, собственно, происходящему. Безусловно, молодым, голодным до успеха командам проще закрывать глаза на лишение, на вот эту тяжелую жизнь в Торонто и Эдмонтоне. Если не будь у Овечкина и Вашингтона кубка 2018 года, подозреваю, что желание у них было бы побольше. Так что отвечая на вопрос, утоляет ли Кубок Стэнли голод, он, конечно, чуть-чуть утоляет. Но здесь трудно спорить. И, наверное, каждый случай надо рассматривать по отдельности. Про Питтсбург мы с тобой говорили в прошлый раз достаточно подробно.
Да.
Вашингтон обсудили, Чикаго... Вообще считаю удачный опыт вот этого плей-офф, потому что они же несколько лет вообще не выходили в плей-офф, а в этом году и наконец почувствовали этот вкус и даже выиграли серию Эдмонтона в прекрасном стиле, а потом просто попали под Вегас и нанесли Вегасу единственное пока поражение. Вот. Так что и там классная молодежь в Чикаго, и Тейвс круто играл с Эдмонтоном, да, и Кейн тоже. Тейвс, кстати, говорил, что очень полезно не только молодым поучаствовать в плей-офф, но и нам тоже, потому что мы уже забыли, как это делается. Так что Чикаго бы тоже пока не списывал. Да никого бы не списывал. Но в данных условиях, вот в августе 2020 года преимущество у команд, которые пока не выигрывали и которым проще переносить лишения. Я думаю, так.
Я думаю, что это очень важный момент, который ты сейчас затронул в отношении вот этой вот уникальности проведения плей-офф в двух пузырях. Знаешь, сейчас в наш век соцсетей, ну, мы постоянно видим, да, как жена Овечкина постит какую-нибудь совершенно мимимишную штуку с малышами, как там маленький Сережа с клюшкой бегает, что-нибудь забивает. Там от Никласу Бэкстрему накануне пятого последнего матча пришло такое вот от его трех детей, маленьких деток, которые сидят там на какой-то пристани на берегу озера и говорят ему в камеру, там, папа, мы по тебе скучаем. Ну, конечно, я представляю себе, вот как уже, как их всех тянуло домой наверняка, как они соскучились, и они понимали, что, ну, не хочется проигрывать, очень больно, неприятно влетать из плей-офф, но они понимали, что вот на завтра они окажутся дома, увидятся со своими близкими, с детьми, с женами, с подругами и так далее. Это, я думаю, что это не могло как-то подсознательно не накладывать отпечаток на это, на все. В то время как команды вроде Ванкувера, там лидеры сплошная молодежь. Я, честно говоря, так навскидку не скажу, есть ли у кого-нибудь из них жены и дети. Но предположу, что у большинства, наверное, еще нет. Вот. И у них им проще сфокусироваться на том, какая важная задача перед ними стоит и какая огромная сейчас перед ними возможность. Им, наверное, просто проще...
Да. В этом плане показателен момент с отъездом Туки Раска из Бостона. Я уверен, что многие хоккеисты чувствуют себя так же. Просто у них, возможно, не находилось смелости и возможности принять такое решение и покинуть пузырь. Но Раск это сделал. Я здесь не буду оценивать совершенно никак этот поступок, но он говорит о том, что такие настроения, конечно, есть, и что игрокам довольно сложно все это переживать.
Да, да, и вскользь об этом, даже не вскользь, а довольно буквально об этом говорил главный тренер Далласа. После, по-моему, после того, как они как раз преодолели первый раунд, у него там был целый монолог по поводу того, что вы не думаете, что нам тут так просто живется, и что психологически это очень нелегко. Ладно, хорошо, давай с тобой уже закругляться насчет по поводу первого раунда. Скажи мне, какая серия тебе больше всего запомнилась и понравилась?
Смотри, два момента. Мне больше всего две серии мне запомнились. Во-первых, Тампа-Коламбус. Невероятным и феерическим первым матчем с пятью овертаймами. Я думаю, это был тот случай, когда... Значит, хоккейные поклонники будут спрашивать, а где ты был в тот день, когда Тампа и Коламбус играли 5 овертаймов? Вот, и я же писал там отчет по этому матчу, и, наверное, в первом-втором овертайме я еще негодовал. Говорю, ну давайте, забивайте скорее, мне нужно поспать. Но где-то к четвертому я даже завелся и думал, а давайте-ка подольше уже, давайте, классно играйте. Вот, поэтому это, конечно, был исторический совершенно момент. Мне очень понравилось следить за Джоном Тартареллой, находкой совершенно для журналистов, вообще для НХЛ. За их противостояние с Джоном Купером, который тоже один из лучше всего говорящих тренеров. Это была классная серия. И по историческому накалу, да, то, что в прошлом году... Коламбус 4-0 обыграл Тампу, в этом году Тампа сразу получила шанс взять реванш. Но это была классная серия. Вот с точки, вот с этой точки зрения. А с точки зрения зрелищности, самая крутая серия была, конечно, Далласа и Калгари. С, потрясающие сюжеты в половине матчей. В двух матчах Даллас отыгрывается на последней минуте и побеждает в овертайме. В шестом матче горит 0-3 и потом забивает 7 раз подряд. Гурьянов 4 гола. Ну, очень, очень крутая серия была. При этом мало кто ожидал от Далласа настолько результативной игры. Да? Они в регулярном чемпионате заняли что-то там 25-26 место. В трех матчах кругового турнира забили 5 голов. И как бы продолжались эти вопросы. Ну что, а где у вас Бен Сегин, Радулов? Где вы, ребята? А тут они дали жару, и сейчас они самая результативная команда. И вот уже в серии второго раунда с Колорадо по 5 голов отгрузили им в двух матчах. Очень, вот эта серия тоже была крутая.
Да, не устаю поражаться, честно говоря, вот этому преображению Dallas Stars, при том, насколько они со скрипом мало, с трудом забивали в регулярке. У них, по-моему, Тайлер Сеггин, по-моему, был единственным, я так на вскидку сейчас говорю, по-моему, был единственным, кто преодолел 50 очков, набрал больше в регулярке. Ну, в общем...
Я точно помню, что Гурьянов стал лучшим снайпером с 20 голами.
Да, абсолютно. И тут ни с того, ни с сего, как бы, против более сильных соперников, более сильных вратарей, более мотивированных соперников, они начали так отжигать. Прям такое преображение, что не налюбоваться. А по поводу упомянутого того матча с 5 овертаймами, я, естественно, это была тоже моя серия, я ее освещал. Тоже мне этот матч, наверное, запомнится основательно, поскольку начался он в 3 часа по местному времени, а закончился он в 9:30 вечера. Я к этому моменту, честно говоря, уже рассчитывал заниматься совершенно другими делами. То есть к этому моменту он не только должен был закончиться, уже должен быть написан был материал давно по поводу этого матча, а он еще даже и не начинал писаться. Да, удивительно совершенно. Причем в этой серии было 2 овертайма в первом и в последнем матче. 2 матча, точнее, потребовали овертаймов. В обоих победные голы забил Брейден Пойнт. Честь ему и хвала за это. И это, конечно, знаешь... Вот, например, у Овечкина за его 15-летнюю карьеру до сих пор нет ни одного победного гола в плей-офф в овертаймах. А у Брэйдена Пойнта 2 за одну серию. То есть, да, это иллюстрирует, насколько это уникальное достижение. Хотел связи сказать пару слов про Никиту Кучерова, который тоже чрезвычайно важный игрок этой команды, но который сейчас, знаешь, он за эту серию, то есть не только за эту серию, вообще за этот плей-офф, он еще ни разу не приходил ни на одну зум-конференцию после матча. Молчит человек. Я не очень удивлен, но это, в конце концов, он так устроен, он такой человек, такой характер, не очень любит общаться, он больше любит, так сказать, показывать, говорить своими делами и своей игрой. И я не могу сказать, что эта игра как-то, что она плоха. Он идет по графику очко за матч, у него в 9 матчах плей-офф, если считать раунд-робин, у него 9 очков, но при этом только 2 гола. И он вам уже не один и не два раза выглядел таким, знаешь, очень раздосадованным, раздраженным тем, что у него что-то не получается. В общем, тяжело ему пока что дается этот плей-офф, при том, что вроде бы статистика нормальная, вот если так смотреть совсем скользь. Но если смотреть не совсем вскользь, то обращает на себя внимание, что значит, он проводит на льду больше всех нападающих. У него 22 в среднем игровых минуты за сейчас вот за матч. Открываю секундочку.
Но это специально,
вывел себе на экран и потерял.
Статистика игрового времени, конечно.
Да, она немножко это смещает, но тем не менее. 22,5 минут среднего игрового времени, это включая, безусловно, овертаймы, но это больше всех в Тампе. Но одна статистика, которая очень сильно выбивается из нормального ряда, это процент реализации бросков. Скажем, Брейден Пойнт объективно хороший плей-офф проводит. Он реализует в 16% своих бросков. Кучеров меньше 6. У него этот показатель сейчас равен 5,9. То есть он забил всего 2 гола с 34 бросков. А бросков он сделал больше всех в команде, опять же. Маленькая выборка статистическая, безусловно. Говорить по итогам 34 бросков – это немножко несерьезно, но это та статистика, которой он, безусловно, очень недоволен. Потому что для него норма – это забивать примерно втрое больше. там, 15, 16, 17%, для него это нормальный ожидаемый результат, а не 6%. Вот, поэтому я понимаю немножко, наверное, источник его сейчас раздражения и досады, и того, как он иногда выглядит на льду таким, ну, не совсем в своей тарелке. И я думаю, что это чрезвычайно вот сейчас для него наступает такой ключевой момент, как и для всей его команды. Я думаю, что вот с этими 6% реализации им Бостон не пройти. Если он за пятиматчевой или в шестиматчевой серии забьет 2 гола с 35 бросков, то дальше пройдет Бостон. Им, безусловно, очень нужны его голы.
Я не согласен, что Кучеров проводит неудачный плей-офф. Кучеров играет здорово. Я видел все матчи Тампы. И Кучеров играет прекрасно. Он создает моменты и для партнеров, и оба гола-поинта были забиты с передач Кучерова в овертайме.
Согласен. А я не сказал неудачный, я сказал противоречивый. Я не думаю, что
он сам доволен. Не вижу ничего противоречивого. Может быть, да, он немножечко расстроен, что не заходит шайба, но и ты совершенно верно сказал про маленькую статистическую выборку. Я думаю, что у Кучерова все хорошо, и он собой доволен. И, ну, с точки зрения игры. Ну, шайба залетает, не залетает, это уже иногда так получается. И один момент. Две победы Тампы над Коламбусом, последние, были одержаны, когда Коламбус перебросал Тампу, если ты помнишь.
Да.
И это были матчи, в которых Кучеров здорово очень играл в защите, в бэкчеке, форчеке. Вот такого Кучерова я в регулярном чемпионате почти не видел. И, кажется, накануне Джон Купер говорил, да, о том, что в этом, или кто-то из партнеров, что Кучеров даже несколько раз брал слово в раздевалке и как-то заводил партнеров, что... Да, Купер говорил, что мне очень приятно видеть такую вовлеченность Никиты в то, что происходит с командой.
Да, он, правда, говорил не про раздевалку, он говорил про лавку. Во время матча и Кучеров иногда что-то там говорит партнерам и что-то обсуждает, и вовлечен именно вот так вот более вокально, да, в течение игры, чего, может быть, раньше было не так много. И, кстати, этот ответ Купера был именно на вопрос относительно... Знаешь, не мне одному кажется, что сейчас Кучеров раздосадован и недоволен. Он, может быть, и доволен собой, он недоволен тем, как... Ну, может быть, как фортуна к нему поворачивается, как складывается что-то для него. Он привык забивать больше. И привык, наверное, вносить больший вклад, что ли. Вот. Ну, хорошо. Нет, ну, пока что, знаешь, мы с тобой это записываем во вторник, 25 августа, и пока что все у Тампы идет неплохо. Ну что, друг мой, давай с тобой... прогнозом перейдем напоследок, как мы это обычно с тобой делаем, да? Давай пробежимся, чтобы просто у наших слушателей были примерно представления о том, что мы напрогнозили прежде. Пробегись, пожалуйста, по итогам первого раунда. Какие мы там были, молодцы или не молодцы?
Наши с тобой прогнозы ты имеешь в виду?
Давай и наши с тобой, да, и вообще прогнозы наших коллег. Ты просто, у тебя про это был такой... целый материал, текст с прогнозами второго раунда, где ты подводил итоги первого. Пробегись.
Да. Чем отличался второй раунд от первого, это тем, что второй раунд получился чуть более предсказуемым, чем второй, более предсказуемый, чем первый.
Первый, в отличие от квалификации, будет правильно так сказать.
Да, совершенно верно, да, от квалификации. Там тоже было 8 серий, и если в квалификации... У нас, значит, 8 авторов, среди 8 авторов лучший результат был, это 4 угаданные серии, да? Да. То в первом раунде 4 это был худший, а лучший 7. Вот наш коллега Игорь Куперман угадал 7 серий из 8. Вот, блестящий результат, я считаю. Я угадал 6 результатов и тоже, в общем-то, доволен собой. У меня получилось, что я не угадал только... победу Далласа и победу Бостона. Я ставил на Каролину и на Калгари. Относительно тебя, у тебя немножко хуже результат получился. Вот, да. У тебя 4 угаданные серии. И у тебя тоже неугаданные, вот эти 2 серии, которые у меня были неугаданные. а также ты стоял на проход Сент-Луиса и на проход Коламбуса.
Да, ну на проход Сент-Луиса, я скажу, было поставить легко. Мне кажется, сложнее было гораздо поставить на проход Ванкувер. Молодцы те, кто угадали этот Ванкувер.
У меня был Ванкувер, между прочим.
Молодец, да, вот ты молодец, ты это угадал. Мне кажется, это угадать было очень сложно. Но с Коламбусом, безусловно, это была авантюра с моей стороны, очередная авантюра, которая в прошлом году меня очень, так сказать, за меня сработала, а в этом году наоборот.
Один интересный факт, сразу 6 авторов из 8 поставили на победу Islanders в серии с Вашингтоном.
К слову, да. Да, вот,
это очень интересно, да? То есть это говорит о том, что произошедшее с Вашингтоном, в принципе, не стало сюрпризом.
Это не стало сенсацией, это очень говорящий факт, действительно, да. И ты, и я этого ждали. Я, по-моему, ставил на Islanders 6, не в 5, конечно, в 6. А ты подскажи, что ты
там поставил. У меня был Islanders в 7.
В 7, да. Ну, Capitals сыграли еще хуже, чем мы о них думали, к сожалению. Да,
ну и при этом абсолютно все 8 человек у нас угадали 3 серии. Это победа Вегаса над Чикаго, Колорадо над Аризоной и Филадельфии над Монреалем. Ну, тут, в принципе, тоже все было достаточно прогнозируемо и обошлось без сенсаций.
Ну, тот редкий случай, когда действительно фаворит был не только очевиден, но и полностью оправдал свой этот статус.
Ну, а получается, хорошо, самая неожиданная серия, это вообще получилась победа Бостона над Каролиной. Очень многие там верили...
Больше людей ставили на Каролину, да?
Да, очень многие ставили на Каролину, и у многих она в финале.
Меня, в частности, была.
Да. Так что, вот.
Ну, было сложно не впечатлиться тем, что они сделали с Рейнджерс, просто уничтожили их в первом раунде и выглядели очень при этом здорово. Казалось, что это такой прям скрытый фаворит. А Бостон, наоборот, провалявший дурака в этом раунд-робине, теперь выясняется, что они вообще это рассматривали как некий тренировочный турнир. А наоборот, в плей-офф, когда уже началось все серьезный хоккей для серьезных мужчин, они вышли и показали, что это такое.
Бостон очень опасен, конечно. Бостон очень опасен. Собственно, после отъезда Раска они держали 5 побед подряд. В великолепной форме Давид Крейчи находится, который вторую молодость обрел. Феерит во втором звене, и его даже подняли в первое большинство.
Да, у него, по-моему, что-то 7 матчей подряд с набранными очками.
Там Давид Пастерняк уже несколько матчей провел, тоже и начал забивать, и первое звено Бостона вот в первом матче с Тампой тоже сказал свое слово. Очень, очень опасный Бостон. Мало кто ставил на его проход в серии с Тампой у нас. Вот, но опять все тот же самый аксакал хоккейного мира Игорь Куперман был единственный, кто поставил на Бостон во всем плей-офф, как на обладателя Кубка Стэнли. Так что посмотрим.
Да, этот прогноз все лучше и лучше выглядит сейчас с каждым новым днем, надо сказать, действительно. Ну что, давай с тобой быстро напоследок пробежимся по нашим прогнозам на второй раунд, который уже стартовал неожиданно быстро, без паузы и с опережением вообще всех возможных графиков. Я предлагаю, поскольку, знаешь, в каждой серии уже какие-то матчи сыграны, давай все-таки озвучим свои прогнозы, которые мы сделали до того, как эти серии начались. Это было бы честнее и справедливее. Некоторые из них уже горят синим пламенем, как в частности мой на серию Колорадо-Даллас, тем не менее. Поехали. Восточная конференция, серия Филадельфия-Айлендерс. Что ты думаешь там случится?
У меня стоит победа Айлендерс в 7 матчах. После первой игры, которую Айлендерс выиграли, думаю, что все может закончиться даже быстрее. А у тебя стоит...
У меня стоит Айлендерс 6, да. Угу.
Да, ну тут как бы, наверное, многие угадают. У меня есть такое ощущение.
Не знаю, угадаем ли мы количество матчей, но да, поначалу как-то Айлендерс прям совсем хорошо сейчас смотрится, и Варламов у них молодец, и обороняются здорово, а Филадельфия как-то вот наоборот. Я помню, что ты перед началом плей-офф не очень в них верил. Вот сейчас они, по-моему, начинают потихоньку оправдывать твое в них неверие.
Ну, рано пока. У них был в первом матче с Айлендерс очень крутой второй период, когда они имели большое преимущество, но не смогли пробить Варламова. Посмотрим. Не, ну там просто лидеры пока совсем молчат. Вряд ли так будет продолжаться долго. Я думаю, что серия будет упорной.
Поглядим. Хорошо. Тампа-Бостон. Это серия, которую я сейчас освещаю. За нее отвечаю. И я в ней поставил на Lightning в 6 матчах. Первый матч они уже проиграли. Так что теперь, чтобы этот прогноз сбылся, им надо выиграть 4 из 5. А ты что сказал там?
Да, у меня то же самое. Тампа в 6. Я пока не думаю, что этот прогноз в опасности. Еще слишком рано. Я думаю, что серия будет упорной, может быть, даже в 7 матчах закончится. Тампу пока не храню.
Нет, конечно, да. Он прогноз не то чтобы обречен, но, знаешь, обыграть такой Бостон 4 раза из 5, это надо показывать самим нечто. Так, ну и западная конференция, серия Вегас-Ванкувер. Я там поставил на Golden Knights в 5 матчах, и, в общем-то, первая игра, которую они выиграли со счетом 5-0, вполне меня порадовала. И, да, все к этому идет.
Ты что там сказал? У меня тоже Вегас стоит в 6 матчах. Вегас, конечно, удивляет. Не видно ни одного слабого места, а вот эта ротация 4 звеньев, которая безостановочно гоняет соперника, потрясает. Удивительный, крутой хоккей, очень интересно за ними смотреть. Вообще пока не вижу, кто может что-то этому противопоставить. Если только они сами. Вот в данном случае сейчас я считаю, что Вегасу мешает выиграть Кубок Стэнли только они сами. Мне очень интересно, какие сложности...
Главное не самоуничтожиться.
А мне интересно, какие сложности их поджидают, потому что в любом случае они будут. И как они с ними справятся, тоже очень интересно.
Да, ну, у них, к счастью, знаешь, у них уже есть такой довольно свежий и болезненный опыт самоуничтожения, как они сделали это в прошлом году в серии с Сан-Хосе в 7-м матче. Мне до сих пор больно про это вспоминать. Надеюсь, что сейчас с ними это не произойдет. И напоследок Колорадо-Даллас, в котором Старс уже ведут в серии 2-0. Угу. И мне прискорбно признаваться в том, что я поставил в этой серии на Колорадо в 5 матчах, что уже не может произойти математически. А ты что там говорил по этому поводу?
У меня Колорадо в 7. Мой прогноз еще жив.
Твой прогноз еще жив, да. Удивительно тоже совершенно это складывается. Вчера накануне Колорадо... Они 2-0 упустили ведь, да? Они вели 2-0, проиграли.
Да, в середине второго периода, когда переигрывали, в общем, Даллас. Ну, а потом они стали жертвой собственной... Да, разгильдяйства, так прямо и скажем. Все голы Даллас забивал после ошибок Колорадо и нереализованных ими шансов в большинстве. Абсолютно все. Вот все 4 гола во втором периоде, забитые там за 9-40, что-то такое. Сначала там Колорадо не использует 5-3, забивая, пропускают, потом не используют это большинство, забивают, и все. При этом, как бог играющий Нейтан МакКиннон, спустившийся к нам с хоккейного Олимпа, и очень странно, что Колорадо, который... И в регулярном чемпионате, и в серии первого раунда, да, с Аризоной играл настолько с таким большим запасом. Сейчас вот эти третье, четвертое звенья не приносят вообще никакой пользы.
Да, да. Ну и в этой серии, как мы уже сказали, преображение Далласа просто совершенно поражает. С каким вообще драйвом парни играют и как они много забивают, чего совершенно не получалось у них делать раньше.
Да, очень рад за Антона Худобина, который прекрасный плей-офф проводит, стал первой звездой второго матча. За Гурьянова, да, который исторический покер оформил. А Радулов тоже наконец разобивался. И помнишь в серии Монреаля с Филадельфией, когда Филадельфия в последнем матче забросила все после отскоков и рикошетов, вратарь Монреаля Кэри Прайс сказал, что вот такие отскоки играют в пользу чемпионских команд. Чемпионские сезоны получаются именно так. Mm-hmm. Вот. И Даллас сейчас совершает такое преображение, что вчера Радулов забил плечом и был, наверное, последним на льду, кто увидел, что шайба оказалась в воротах. Сам потом по этому поводу хохотал активно.
Да-да-да, нет, забавный был гол. Мне вообще по первому просмотру показалось, что он головой его забил, но, видимо, на повторах было видно, что плечом. Ну что ж, друг мой, я тебя снова рад слышать. Спасибо, что вышел на связь. Давай с тобой пожелаем нашим Нашим слушателям, нашим телезрителям приятного, интересного, увлекательного второго раунда. Я надеюсь, что мы с тобой снова услышимся после его окончания, но, знаешь, после того, как весь календарь второго раунда сполз на 3 дня вперед, я уже боюсь зарекаться и обещать конкретную дату выхода следующего эпизода. Давай просто скажем, что мы обязательно постараемся по окончании второго раунда и перед началом финала конференции записать еще один.
Обещаем. Был очень рад с тобой поговорить. Всегда получаю от этого удовольствие.
Хорошо, Серег. Береги себя. На связи.
Пока-пока.
Это был 10-й эпизод подкаста «За бортом» и 4-й специальный выпуск сезона, который мы решили записать во время этого уникального розыгрыша плей-офф. Второй раунд Кубка Стэнли стартовал раньше, чем мы все этого ждали. В субботу, 22 августа, вместо вторника, 25-го. Поэтому называть точную дату выхода следующего, 11-го эпизода «За бортом» мы лучше пока не будем. Но обязательно сделаем все возможное, чтобы записать его сразу по окончании второго раунда, то есть уже на следующей неделе. В нем мы с Демидовым, естественно, обсудим самое важное, что произойдет в этом раунде 8 команд, поговорим о предстоящих финалах конференции и, как обычно, спрогнозируем их исходы, которые даже наполовину угадать, как видите, крайне непросто. В общем, дорогие друзья, увлекательного хоккея в нашей жизни снова навалом. Я желаю вам отличного второго раунда. Надолго не прощаюсь. Услышимся!